Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели Теос Медиа «Золотая середина». С вами вновь в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад всех приветствовать по пятницам в одно и то же время. Кто-то, наверное, уже привык к нашему такому неспешному, я бы сказал, ритму. Хотя неделя за неделей пролетает, и, как мы видим, мы достигли экватора лета. Сегодня у нас 15 число, 15 июля, и, в общем, наверное, уже денечки начинают сокращаться после 22 июня. Так что, друзья, жизнь, она быстро пролетает. Не пропустите главного. Как спасти вашу душу? Как укреплять нашу бессмертную душу? Как обрести эту радость и счастье в Боге? Обо всем об этом мы часто вспоминаем в наших программах. Ну и моя программа, безусловно, не исключение. Поэтому, если у вас есть вопросы по жизни, конечно, вопросы бывают разные, но у нас не политическая программа, не экономическая. Это христианская, по привычке говорю, радио, христианская программа «Теос Медиа». Кстати, «Теос» переводится как «Бог», это единое слово, которое даже применялось к другим божествам. Но мы его, конечно же, употребляем для того, чтобы подчеркнуть, что Бог у нас единый. Если у вас есть вопросы, сразу сообщу вам несколько возможностей, как вы можете эти вопросы задать. Мне, как обычно, в студии помогает Ирина с Яном, там есть у нас еще Ирина администратор, у нас есть Оля, которая пересылает ваши вопросы мне по электронной почте. И поэтому, если у вас будет желание что-то кратенько написать, именно подчеркну это слово «кратенько», то обязательно внимательно сейчас прослушайте мое такое объявление. Ну, во-первых, мой телефон +7 926 211 56 97. Записывайте, еще раз помедленнее. +7 или +8 926 211 56 97 926 211 56 97. Это, конечно, мой личный номер, но вот к этому мобильному номеру есть привязка такой вспомогательной программы, как WhatsApp. Может быть, она у вас тоже имеется, сейчас у многих она есть. Пожалуйста, если хотите, вы можете через WhatsApp выслать мне вопрос. Только вначале, ну, запишите, что ли, или попроситесь в чат. У нас там я организовал чат, он так и называется «Золотая середина», и вопросы к передаче «Золотая середина». Там у нас ведутся обсуждения в течение недели, и поднакопившиеся вопросы я разбираю в конце вот недели, в пятницу, по пятницам. И также у нас могут приходить вопросы, как я уже сказал, через электронную почту. Если вы слушаете нас через сайт teos.fm, это прямая, можно сказать, такая трансляция, хотя там есть, можно скачать, ну, приложение Teos Media. Ну, в частности, если вы не знаете, как этим пользоваться, хотя бы наберите в Яндексе или в любой другой поисковой системе Teos Media, и вам высветится наш сайт. На этом сайте есть возможность слушать прямой эфир, есть другая возможность, например, прослушать предыдущие программы за прошедшие дни, и в том числе мои, если вы слушаете эту программу, и вам интересны ответы на вопросы предыдущей пятницы и всех почти что предыдущих пятниц. По-моему, там хранится чуть ли не за 2,5 года, поэтому обратите внимание, там есть архив, но он заменен словом «подкаст», более современным. Поэтому, если будете искать слово «архив», не найдете. Но не забудьте. Или программы. Предыдущие программы, они все такие, знаете, надо найти среди множества программ золотую середину. Она где-то там в центре. Нажав это окошко, вам откроется следующее окно. Как раз предыдущие эфиры, и там ниже по списку можно просмотреть по числам интересующую вас программу. Всегда молитесь, Бог пусть благословит наше сегодняшнее общение. А у меня, как я и сказал, за неделю подкапливаются вопросы. Конечно же, забыл. не договорил, как вам написать мне вопрос, если вы слушаете нас с сайта. Если вы слушаете нас с сайта, то там найдите в вашем электронном помощнике облачко с тремя точечками. Особенно для тех, кто первый раз, а хотел бы написать вопрос, вы легко это сделаете. Нажав на эту иконку, как мы говорим, или картинку, пожалуйста, представится табличка. В ней есть место для того, чтобы вы вписали ваше имя. Можно, кстати, даже вымышленное или псевдоним, как мы говорим. А можете и настоящее, мне будет приятно. Можете даже написать, из какого города или страны вы нас слушаете. А ниже следующий раздел как раз для вопросов. Вот попрошу ограничиться несколькими предложениями, задавая свой вопрос, потому что мне сложно, когда их очень много и много текста, все это требует внимательности и времени. Конечно, если вы хотите что-то более подробно разъяснить, пожалуйста, вы можете это сделать, но учитесь лаконичности. Вместе с вами этой краткости буду учиться и я. Что у нас по поводу вопросов? Пока у нас не приходят на почту никакие вопросы. Кстати, лучше это делать в начале программы, чтобы у меня хватило времени. И, по крайней мере, я видел весь объем желающих получить ответы на ваш вопрос. Я понимаю, что сейчас лето, разгар лета, как говорят. Очень многие в отпусках, многие греют себя на солнышке и где-то там на пляже или у реки, или просто на даче. Так что, друзья, не забывайте, если вы все-таки слушаете эту программу, то, пожалуйста, вы можете задать вопросы. Может быть, есть вопрос у ваших соседей, у ваших друзей, а может быть, вы вели какие-то дискуссии, разговоры на неделе, и у вас остался вопрос неотвеченный. Вы сами искали ответ в Библии, но не нашли. Постараюсь с Божьей помощью вам в этом помочь. Как обычно, вы видите, на моем столе большая настольная Библия. Ну, она, конечно, есть у меня и в компьютере, и в электронной форме, и много-много других. Благо, что текст Библии сегодня перед нами. Но хочу сказать, что несмотря на доступность Библии, немногие почему-то ее открывают. Для многих, ну, по моим таким скромным, я бы сказал, скромной статистики, для многих почему-то Библия закрыта. А я скажу почему. Потому что вам забыли дать ключ от этой замечательной, благословеннейшей книги. Это слово самого Бога. И именно в Библии я нашел этот ключ. Петр пишет во втором своем послании, в первой главе, что никакое слово не было произносимо по воле человеческой, но изрекали, говорили его люди и писали его люди, будучи движимы Духом Святым. И он дает такой непрозрачный намек о том, как нам нужно читать Слово Божие, чтобы оно открывалось для нас. Опять же хочу подчеркнуть, даже для возрожденного человека, как мы говорим, или уверовавшего христианина, обратившегося к Богу, все равно не открывается сразу Библия вся. Она открывается постепенно, ну, как, наверное, мама, родив нас, не пыталась запихать нам всю пищу за всю жизнь. И сначала питала нас молоком, кстати, это вполне библейский образ, многократно напоминает о нем апостол Павел в своих посланиях. Он говорит, сам говорит, себя уподобляет этой матери кормящей. Говорит, также говорит, питайтесь молоком. Поэтому пища духовная, она подается нам Богом, а мы должны верить Ему свою жизнь. Вот доверившись Ему, Его верным рукам, Он никогда не перекормит нас и не докормит. У Него всегда все вовремя и в достатке. Поэтому Библия открывается как бы слоями или поэтапно. Она открывается по мере нашего духовного роста. И по-прежнему век живи, век учись, и по-прежнему я знаю корифеев, или я бы сказал уже мужей в вере, даже старцев, которые не пренебрегают и каждый день питаются Библией, потому что она вновь и вновь таит в себе интересные пророчества, загадки, тайны, законов жизни, а самое главное – закона Божия, закона спасения души. Вот такое небольшое вступление для всех, кто желает. Пожалуйста, не забудьте написать ваш вопрос, и будем вместе искать с Божьей помощью и из Библии, как я уже сказал, в руках, а у меня в сердце, в голове, в уме Ну, где-то иногда подсматривают. Тут у меня в помощь есть электронные помощники, как мы говорим, компьютеры. По крайней мере, текст Библии легче в них читать. Но он такой же. Зинаида задает вопросы. Я обещал начать отвечать именно с вас, уважаемая Зинаида, поэтому у нее целый ряд вопросов. Она очень оказалась у нас любознательным человеком. Ее все время беспокоит и волнует, какое слово было прежде. Вот многочисленные вопросы, что было прежде. Уж не знаю, для чего это, Зинаида, вам нужно, но, может быть, это правда вам нужно. Постарайтесь сами себе ответить на мой встречный вопрос. Почему столько вопросов у вас, что было вперед? Это как-то влияет на то, что вот вы запоминаете и делаете какие-то выводы? Мне интересно было бы, поделитесь. А задает она вот какие вопросы. Скажите, пожалуйста, в начале было какое слово? Знание или призвание? Хороший вопрос, вообще-то для рассуждения. Всегда я люблю любые вопросы. Заранее извиняюсь, говорит Зинаида, за данный вопрос. Отвечу так. Конечно же, в начале было слово. Написано в Священном Писании. Мы все знаем, это известная Иоанна, 1 глава. В начале было слово за главной буквой, то есть Бог. И слово было у Бога, и слово было Бог. Вот я чуть-чуть забежал вперед, почему за главной буквой. И тут же, несколько слов спустя, мы видим, что слово, в данном случае логос, по-гречески писался Новый Завет, выражает здесь слово «Бог». Это интересно. В нем все сразу слова были. В нем, в Боге. И знание, и призвание, все слова, вот какие только есть слова на разных языках, и даже ангелы говорят, у них ангельский язык есть. Вот в Боге, если это слово было, все слова были. Если же рассматривать логику взаимодействия слов, ну типа в этом мире, как что прежде было, яйцо или курица, вот говорят часто в спорах, конечно, курица. Бог создал животных, Бог создал птиц, Бог создал растения, Бог создал рыб. Поэтому, конечно же, курица. А курицам, как и людям, когда он их создал, сказал, плодитесь и размножайтесь. Дан закон приумножения. Поэтому я думаю, что вот в этих иногда идеологических, как мы говорим, спорах, есть ответ, если люди ориентируются на Писание, на Божье Слово. А я отвечаю здесь согласно Божьему Слову. Написано, верую мы познаем, как веки устроены. То есть мы не были там в тех веках, сколько-то там тысяч лет, а может быть больше назад. Но, по крайней мере, можем верую Писанию, доверяя Богу, который через пророков передал нам, как это было, поверив Ему, Его Слову. Поэтому семя или растение? Ну вот растение Он создал. А растениям тоже дал закон умножения, поэтому вложил способность растению приумножать себя, да? Семя поэтому вложил, всякое семя. Мама или ребенок? Ну, это как из серии курица или яйцо, да, конечно же, мама. Вот, то есть по восприятию человека в настоящей действительности получается так, что вначале, конечно же, знание, мама воспитывает ребенка, дает ему знания определенные, и потом ребенок, достигая определенного возраста, начинает задумываться о своем призвании, уже имея начальные знания. Поэтому на ваш вопрос отвечу кратко, уважаемая Зинаида. Знания с позиции Бога и призвания были уже в нем предусмотрены для человека. А с позиции человека, человек по мере своего роста сначала получает знания, а потом начинает себя исследовать. И мы знаем этот процесс в молодости, в юности, в детстве. А кем ты мечтал быть? Может быть, что-то шелохнется, может быть, там всколыхнется. Вот увидев самолет, у меня всколыхнулось сердце там, да? Вот, а у кого-то кисть увидел, а у кого-то там, не знаю, инструмент какой-то, а у кого-то еще что-то. В данном случае очень важно, Бог вкладывает в нас дарования, таланты. Но открыть в себе, задача всегда для родителей и для самого человека, когда он растет. Итак, следующий вопрос от Зинаиды. Так вначале было слово или слова? Или слава? Ну, в общем-то, и слово, и слава были всегда. Опять же, так как Бог был всегда, и его славили, скажем так, ангелы, которых он создал, мы не знаем, сколько лет это было. Наверное, даже сам Бог, он славен. Даже если бы его со стороны ни люди, ни ангелы не славили, слава на нем всегда почивала и была. Это неотъемлемая часть Бога, о чем мы читаем в Священном Писании. Поэтому и слово, и слава были всегда так, как был Бог. А какое слово было раньше, продолжает Зинаида, Израиль или Иерусалим? Ну, отвечу так. Древний город Салим, он там еще и другие названия имел, стал называться при Израиле и Иерусалимом. Поэтому, если вас интересует сугубо Иерусалим, историю этого названия города, то при Израиле. Сначала был Израиль, потом возник Иерусалим. А если вас интересует, был ли город, и, может быть, он имел другие названия до Израиля, был. Был, и в данном случае есть даже об этом повествование в Писании, в Библии. Так вот, и последнее, что вначале было, жизнь или жить? Ну, все через него начало быть, отвечу опять Священным Писанием, продолжаю читать первую главу Иоанна, на что хочу обратить ваше внимание, уважаемая Зинаида, почаще читайте эту первую главу. Через него, за главной буквы, то есть через Бога, все начало быть, и без него ничего не начало быть, что, хочется сказать, вообще что начало быть, да? Вот все начало в нем. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Это прям Библия отвечает на ваш вопрос. Что в начале, жизнь или жить? Дальше мы видим, что в нем был и свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Поэтому жизнь – жизнедатель, податель жизни, Бог, в котором и жизнь, и Он дает эту жизнь. Если вы, опять же, рассматриваете жить как начало, вот как точка и лучик, уходящий в бесконечность, вот так мы представлены. Бог творит нас. Мы не из бесконечности откуда-то пришли и не в бесконечность уходим. Вот есть такие теории в христианстве, что якобы мы всегда существовали в Боге. Это неправда. Бог творит и ангелов, творит и нас. Поэтому больше здесь геометрически мне представляется эта точка и луч. У луча тоже есть бесконечность, вот в одну сторону, вот туда, в положительную. А есть, как, когда на бумаге нет этой точки. Вот нет в мире нас, не было, но Бог творит нас. В этом есть чудо и тайна творения. Хорошо, друзья, но движемся дальше. У нас тут поступают вопросики, и давайте я буду по одному вопросику. Один из пришедшего нам по почте, спасибо, Оля, она пересылает, а второй будем брать из тех вопросов, которые мне пришли за неделю из чата «Золотая середина». Почему ощущениям благодати можно доверять? Андрей задает, Кузнецов. Ну, во-первых, мы мир познаем в ощущениях. И некоторые ощущения бывают, правда, ну, как бы обманны, или их нужно перепроверять, или у них есть двойники. Вот есть мудрость, сходящая свыше, даже такие свойства души нашей, как мыслить, ощущать, все имеет, почти что все имеет двойников. А вот благодать Божия, она имеет все-таки знаки, она имеет благодатные знаки, которые изменяют нас всегда в лучшую сторону. Всегда мы, прикасаясь к Богу, освящаемся этой благодатью. Вот дьявол святость Божию никак не может подделать. На многое он сделал подделки. Поэтому хочу сказать, что благодать Божия, ей можно доверять, потому что через это обращение с небес Бог наполняет наши сердца откровениями для личной жизни, для общественных каких-то дел. И всегда, если мы принимаем эту благодать, у нас мир на душе, радость. Чего не может нам дать этот мир? Сам Христос, помните, говорил ученикам, «Мир мой даю вам, не так, как этот мир дает». Видите, здесь игра слов. Мир дает мир. И к чему приводит мир, дающий временный, и очень даже, об этом мы сегодня еще вспомним. Поэтому Бог дает мир и благодать, и это отличается от того, что дает нам окружающий мир, греховный мир. Владислав Комаров задает вопрос. В чем заключается план Божий, свободен ли человек? Управляет ли Бог непосредственно или с помощью плана человека? Ведь Бог вездесущ, а значит, зло было учтено, ему было позволено произойти. Но от Бога не может идти зла. Да, совершенно верно, вы правильно рассуждаете, Владислав, и я почти что в каждой программе, вот сейчас, наверное, люди задумываются, потому что непростой мир вокруг нас, и вообще люди, знаете, как философски продвинулись. Вот я заканчивал академию, у нас были два основных курса, это философия и религоведение. И я скажу, что за огромное количество лет, конечно, человечество накопило огромное количество мудрости. Напомню, что по-гречески «филио» – это «любить», а «софия» – это «мудрость». Поэтому философия – это старое русское слово «любомудрие». Вот, это любовь к мудрости, это желание с помощью вот мудрости постигать, познавать себя, Бога, окружающий мир. Так вот, сегодня люди чаще и чаще задумываются над этим вопросом, и я еще скажу почему. Потому что интернет породил очень много ложных философий. Выгода ложных философий, от которых предупреждает Священное Писание, чтобы мы не увлекались вот этими ложными философиями. Увести человека, хитро увести, он не сразу может все понимать. И поэтому вот там, за углом, где-то есть интересный вывод. Вот туда надо дальше идти, дальше, 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 а там нет этого вывода, и дальше следующий угол, и следующие выводы ожидают вроде бы нас. Но промежуточное состояние человека, оно неустойчиво, и оно как-то для человека неуютно, дискомфортно. Вот когда ты обрел в Боге вот эту благодать, эту мудрость, ты понимаешь, что главный вопрос жизни твоей решен. Теперь только вот следуй за Богом, как говорится, держись Его. Вот. А в философиях мира сего есть лукавство. И поэтому она только называется философией. На самом деле это скрытое лукавство. Так вот, Бог, творя человека, творит его подобным себе. Значит, у него есть, как у Бога, есть воля, есть. У человека есть воля, есть. Некоторые говорят, ну, якобы при грехопадении мы потеряли свою волю. Это неправда. Бог именно к ветхозаветнему человеку обращается. Вот, вот путь благословения, вот путь проклятий. Вот путь жизни, вот путь смерти. Избери жизнь. И это было задолго до явления Христа. Задолго до явления, когда Христос очистил человечество и предоставил каждому человеку быть спасенным, главное обратиться и освободиться, не держаться за свои грехи, а исповедать эти грехи, и пригласить Духа Святого в свое сердце. Конечно, сейчас мы имеем на голову, на две, на три выше благодати, потому что сам Бог поселился в наших сердцах. Но даже ветхозаветнему человеку, а грехопадение уже произошло, Бог предлагал выбор. И вот поэтому выбор остается в любом случае у человека. Выбора Бог человека не лишает. Но при этом у Бога, конечно же, был план спасения. Конечно же, был род, сохранивших ему верность, через который, через этот род, Бог привел Христа на землю и сам воплотился, как мы говорим, вочеловечился, чтобы мы обожились. Сказал, помните, это кому принадлежит? По-моему, нет, не Августину, а это вылетело сейчас из головы, но высказывание раннее христианское, оно еще в раннем христианстве, поэтому очень хорошее, мне оно нравится. Оно показывает, что Бог во Христе реализовал этот план спасения, не отнимая у человека свободу воли. Он при этом всезнающий Бог. Вот это нам трудно понять. Как это он знает про мой выбор, на который он, ну, частично все на выбор влияет. И мы сами, и окружающий мир, и дьявол, и Бог. Он нас не оставляет просто так без выбора. Ведь выбор надо предоставить. Вот этой дорогой пойдешь, помните, как в сказках? Вот то будет, а вот этой вот то будет. Поэтому, вспомнил, Афанасий Великий сказал это высказывание. Поэтому Бог вочеловечился, чтобы мы обожились. Замечательное высказывание, поэтому для того, чтобы исполнить Божий план спасения, Христос был, пришел на эту землю, принял полностью облик наш, и не только облик, но по всему он стал человек, кроме греха. И пройдя вот эти голгофские страдания, заплатил искупительную жертву. Он выкупил нас этой жертвой. Он позволил нам каждому обрести в нем спасение. Поэтому многое, что Бог совершил, зная еще прежде создания мира, что создав человечество, человечество в лице Адама и Евы согрешит. Кстати, доступ к дьяволу был в Эдемский сад. Это подтверждает, что Бог не изолировал человека от выбора, но знал, что этот выбор будет не в пользу Бога, знал, что нужно будет подать второй шанс в Иисусе Христе, а Христе сказано, что он второй Адам, и все это совершил. Теперь мы вправе выбирать опять. Мы как бы вернулись в этот Эдем. И от каждого человека зависит, выбрать ему быть с Богом или выбрать другой путь. Но за это он будет тогда судим. Вот поэтому тут все, вот вся Библия, она отражена в этих рассуждениях. Ну, спасибо. Спасибо за хороший вопрос. Также Артем задает вопрос. Как работает система грехов? То есть грехи, я полагаю, не как в условных видеоиграх накапливаются в течение жизни и сбиваются добродетелями, а в итоге подсчитываясь и определяя, куда надо. Как, собственно, понять, какие грехи можно окупить, какие нет? Есть ли вообще грехи, которые нельзя окупить, за исключением самоубийства, и как? Как определяется степень тяжести грехов? По высшему замыслу или же по мировоззрению человека? Спасибо, Артем, накидал много вопросов, но частично я на них уже ответил, отвечая на предыдущий вопрос. Кстати, вот не знал даже, что ты в это время пишешь вот такой вопрос. Ну, скажу кратко. Грех – это промах, грех – это несовершенство, грех – это поступок против Бога, против Его заповедей. Грех – это, по сути, противление Богу. Здесь очень много синонимов, поэтому у Бога все фиксируется. Вот как вы сказали, в игре в какой-то там, в компьютерах что-то фиксируется, но а у всемогущего, вездесущего, всеведущего Бога, конечно же, есть такой образ, ведутся книги, помимо книги жизни, книги деяний человека. Но в вашей логике я усматриваю здесь уже ваши пока ограниченные знания, уж простите, потому что вы считаете, что якобы грехи можно искупить накопленные добродетелями. Нигде об этом в Библии не написано. Есть только единственная искупительная жертва от греха – это кровь Христа. Без пролития крови не бывает прощения. Это так давалось еще ветхозаветним людям, которые приносили многочисленные жертвы, чтобы приучить человечество вот к этому Божьему закону. И даже то, что сегодня совершаются по-прежнему в некоторых народах языческих, в племенах определенные жертвы, это говорит о том, что Богу удалось показать, что без пролития крови невозможно угодить Богу и невозможно прийти к Нему чистым. Кровь очищает. Чья-то смерть как бы является заместительной смертью. Возмездие за грех – смерть. Еще один духовный закон. Вот почему пролитие крови. Пролитие крови говорит, указывает нам на то, что кто-то принял смерть за твой грех. И когда Христос, как Агнец Божий, все достаточные жертвы на кресте, принеся себя в жертву, принял эту мученическую смерть, заплатил за нас, то вот теперь через Его кровь святую, через Его смерть, через принятие в почтении, благодарном сердце Его такой заслуги, мы спасаемся. Но не так, как вы говорите. Ни одной... Ну да, есть добродетели, которые приближают человека к Богу. И Бог вот там Корнилию, помните, послал ангела в виде его добродетельную душу. Но вот так, чтобы делами мы спаслись, об этом послании к римлянам четко говорится. Только верую, верую в искупительную жертву Иисуса Христа. Да, мы во Христе Иисусе, послание к Ефесянам, 2 глава, с благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Но там же в 10 стихе сказано: ибо мы, Его творение, во Христе мы созданы на добрые дела. Мы созданы на добрые дела. Поэтому добродетели Это хороший способ, я бы сказал, жизни. Это нормальный способ жизни в Иисусе Христе, быть добродетельным. Это наш характер, новый, измененный. Но искупительная жертва, только она принесла нам вот этот пропуск во двор Отчий, как Христос говорит, мною входит каждый во двор Отчий. Вот эту благодать быть причтенным, не только называться, но и быть Детем Божьим. Кто не от крови, не от хотения плоти, Иоанн пишет в первой главе, мы сегодня уже ее вспоминали, там дальше замечательный стих, но от Бога родились. Вот это рождение духовное, оно не может быть без абсолютного доверия Богу. Вот такое, насколько у тебя есть вот полностью довериться Богу, раскаяться во всех своих грехах, и это делает нас спасенными. Все грехи смываются кровью Христа. Ну, вот такой кратенький ответ, Артем. Я не знаю, если что-то недопонял, ты, может быть, еще раз пиши. Еще пишет нам, повтор у нас идет. Хорошо, двигаемся дальше. Савелий Иванков спрашивает, почему Библия разрешает и поощряет рабство? Библия не поощряет рабство. Библия говорит о том, что мы сегодня тоже об этом, я скажу, отвечая на другой вопрос, который у меня был в чате, опять похожие вопросы. Удивительно, как Бог руководит в каждой программе вами, друзья, и мною. Слава Ему за все. Библия понимает, что есть своя логика грехопадения и открывает нам ее. Это так называемый закон, если в философии, про которую мы говорили, причина-следствие, да, причина следственных связей. А по-простяцки, кто-то, может, не знает ни философию, ни вот что я имел в виду, причина, следствие, закон сеяния и жатвы. Вот так в простой форме написано в Библии. Закон сеяния и жатвы не прекратится. И каждое дерево, оно порождает себе подобное. Вот это изменение, доброе изменение в дереве, когда к нему надо что-то привить. А так оно стало дичкой, оно так вот по жизни и будет дичкой. Поэтому есть закон дичек, есть закон отхождения от Бога. И в результате противления Богу, по-прежнему часть человечества так и живет, есть своя логика развития. Если ты кого-то ударил, тебе это вернется, так говорит закон Божий. Что ты посеял, то и пожнешь, говорят даже люди неверующие. И иногда в этой жизни, иногда в следующей, в смысле там, за гробом, у нас одна жизнь только, которая на земле заканчивается, и переходим мы, как душа вечная, в другой мир, иной мир. Поэтому закон сеяния и жатвы имеет свою логику развития. Что происходит с греховным человечеством? Оно само себя съедает. Оно само друг с другом воюет, потому что есть зависть, есть злость, есть господство силы и так далее. И поэтому все, что происходит в этом мире вне Бога, это логичная, законная, ну как бы следственная связь вот той причины, которая являлась грехом. И я думаю, я ясно излагаю, да? Поэтому вот в этом человечество пришло в том числе и к унижению кого-то и возвышению себя. Оно и до сих пор этим занимается. У Бога все равны. И во Христе, когда человек приходит ко Христу, написано, нет эллина, иудея, скифа, раба свободного. Слышите? Нет раба или свободного, но все и во всем, даже мужского и женского пола, но все во всем Христос. Вот христианство, оно вненационально, внекультурно, оно наднационально, надкультурно, оно надрасово, оно создает нового человека во Христе Иисусе. Вне зависимости какой-то расы, какого-то национальности, какой-то цвет кожи, какого-то сословия, общества и так далее. А общество делится на эти все сословия вследствие грехопадения. Поэтому рабство грехопадение породило рабство. Вот так я бы сказал. Почему Библия разрешает? Она не разрешает, она просто... Вот были разные периоды, при которых существовали в том числе и... В том числе и народ Божий, да, вот такой период был. Но до Христа-то им нужно было еще дожить, поэтому все те устройства общества, они отразились в том числе и на людях, мы же в этом же мире живем. Поэтому, безусловно, но там есть даже вот в Новом Завете прекрасные строчки. Если ты рабом призван, став христианином, Рабом и оставайся. То есть не надо бунтовать, не надо революцию делать, не свергать своих господ. Но если господин, ну, там подразумевается, тоже уверовал или вообще просто добрый и даст тебе освободительную, лучшим воспользуйся. Вот это показывает, как нам относиться ко всем здесь устоям человечества. Мы не революционеры. Мы можем жить в любом устое. Мы, главное, спасаем свои души и тех, кто находится вокруг нас. Ну, еще один вопрос от Антона. Друзья, у нас время быстро летит, половина программы у нас уже позади, поэтому пишите ваши вопросы на fm.ru, ой, простите, конечно же, teos.fm, teos.fm, там есть облачко три звездочки, это для того, чтобы написать вопросик. Если вы нажмете на эту картинку, которую я вам подсказываю, найдете ее в вашем помощнике электронном, там, планшете, телефоне или компьютере, на сайте наш, через который чаще всего, наверное, вы сейчас в интернете нас слушаете, то можно вопросик сформулировать и, конечно же, не забудьте подписаться. Или плюс 7-926-211-56-97. Плюс 7-926-211-56-97. Это телефон, напишите, пастор Андрей Петров. Это мой личный мобильный номер, но к нему очень важна привязка такая, ватсаповская, как мы говорим, или Telegram. Поэтому напишите и присылайте ваши вопросы через также этот телефон. Только обязательно мне напишите, сделайте меня участником чата «Золотая середина». Антон задает вопрос. Если Бог всемогущ, зачем ему ждать страшного суда, чтобы покарать своих врагов? Что мешает сейчас все сделать все сейчас? Антон, Бог еще и долготерпелив и настолько милосерд, что вот это милосердие Божие, о котором пишет Петр в последнем, втором послании, в последней главе, что Бог долготерпит, не желая смерти грешников. Если бы так все было, что человек встал на плохой путь и тут же получил кару от Бога, то я думаю, что не было бы разбойника на кресте, который пришел в последний час все-таки и вошел в небеса, ныне же будешь со мною в раю, не было бы и других людей, которые, да, к сожалению, прожив неправильную жизнь, но в последнее мгновение обратились к Богу, подобно разбойнику. Поэтому Бог долготерпит. В этом тоже его очень замечательное качество. Мы не сразу стали верующими, не все родились в христианских семьях, и поэтому Бог ждет, пока мы иногда спотыкаясь, падая, набивая себе шишки, не придем к нему и не вознуждаемся в буквальном смысле в нем. Поэтому ответ на ваш вопрос, что мешает сделать все сейчас, он это делает, но он делает это, учитывая свое милосердие и свое долготерпение. Он продолжает нас любить, как своих детей. С другими словами, я бы ответил вам просто. Если у вас есть ребенок, Антон, то вы сразу за первые... помарку, там даже неправильную ложку держания там ребенка, когда вы учите, или хождение, он падает. Что ты падаешь? Я отрекаюсь от тебя. Да? Ведь грех – это преткновение, это ошибка, это падение, это несовершенный поступок. Поэтому, ну, конечно, вы можете сказать, за что же ребенку, он же еще не осмысленно это делает. Но потом и подростки более осмысленно делают. И знаете, я 12 лет в колониях трудился среди таких, которым 13-14 лет, они уже совершили серьезные преступления, поэтому отбывают там наказание. Ну а по сути еще подростки. Поэтому Бог, Он не воплощает, а ведь возмездие за любой грех – смерть. В этом милость Божия. Учтите это, когда вы рассуждаете на эту тему, я думаю, что эти рассуждения вам помогут. Степан задает вопрос, почему некогда сотворивший все сущее, ныне ограничивается распусканием вербочек в церквах и зажжением свечек в Иерусалиме. Степан, вы не правы. Дело в том, что, чтобы у вас открылись духовные глаза, вам нужно пройти через гущу, чищобу обрядовости. Пройти, может быть, посмотреть смыслы, не отвергая, может быть, сразу, вот делая, может быть, первые шаги, но докопавшись до истины. И в этом нам помощь Писания. Лучше начните с прямого учения Иисуса Христа. Там вы не найдете ни про вербочки, Да, вы найдете там, как чтили люди в те времена, и пальмы, которые заменились у нас вербочками. Все это легко можно исторические справки навести. Но суть не в этом. Суть именно в учении Иисуса Христа. Что Он говорил о себе? «Я свет миру». «Я спасение», по сути, говорил Он миру. Вот так может говорить либо сумасшедший, либо слишком гордый, либо настоящий Бог. Потому что Он о себе говорил, что «я путь к Богу». Всякий входящий мною, там много образов в виде двери, в виде пути. Это все, конечно, красивые аллегории, но вот только так. Поэтому разобраться с учением Иисуса Христа в принципе несложно. Ведь Христос обращался к простолюдинам. Он говорил к толпам людей очень простых, сейчас бы мы сказали, деревенских, может быть, неграмотных. Хотя говорил и грамотным, безусловно, и даже к философам по-прежнему. Помните, к нему пришли пастухи поклониться, когда он родился, и мудрецы. В этом он всеобъемлющий Бог. Он говорит к любой категории людей, опять же, не выделяя, что нужно достичь какой-то мудрости, закончить сколько-то учебных заведений, чтобы стать христианином. Нет, можно стать просто человеку, даже неграмотному. Но здесь очень важно искренность сердца в поиске Бога, готовность расстаться с любыми грехами, вот, чтобы возненавидеть грех, и обращение к Нему: «Боже, приди в мою жизнь, войди в меня, просто омой меня своей кровью». Вот эта практическая часть, она удалась миллионам и миллиардам людей. Вот так просто, да, вот так просто. Но не все отваживаются на это. Некоторые слишком держатся за грехи, а какой-то я другой буду. Некоторые вот не решаются на этот шаг. Вследствие там разной борьбы внутри она тоже происходит. Но если человек вник в учение Христа и сделал этот шаг навстречу Богу, то вот я вам с уверенностью стопроцентной говорю, стопроцентной. Так написано в Библии. Я сам это познал на себе, узнал, что это работает, схема, как сейчас говорят, и совет. Он рабочий. Просто вы можете это сделать. Поэтому Он по-прежнему всемогущий Бог. И сколько чудес Он творит в моей, в любой жизни. Я могу, вот пальцев уже на руках и ногах не хватает. Вот реальные чудеса. Поэтому Он остался тем же Богом, который сотворил человечество и направляет человечество к спасению. Бог не желает смерти грешников, но желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию, в другом месте – познанию истины. Александр еще задал мне несколько вопросов, я обещал к ним вернуться. Можно ли сказать, что вечности времени не будет? На этот вопрос я уже, по-моему, отвечал в прошлой программе. Я думаю, что в этом случае имеется в виду, что времени не осталось до определенного момента. Александр, эта фраза звучит и в книге Откровения, когда Иоанн заглядывает в будущее. Поэтому если мы читаем книги послания апостола Павла Коринфянам, во втором послании, 4 глава, «Видимое временно, а невидимое вечно», то, по сути говоря, если вы поймете, как измеряется время, оно вот в данном случае измеряется, связанное с вращением Земли вокруг Солнца. И таким образом у нас своя шкала времени. Да, у нас, конечно, есть такое, как говорят, биологическое время, какое-то ощущение своего там возраста. Но представьте, в вечности у нас возраст, мы уже не стареем. Представьте, что в вечности уже нет Солнца и нет Луны и нет Земли. Есть вечность. Вообще все планеты, все свернулось, как свиток, так написано, небеса. Поэтому вполне объективно можно предположить, что времени, значение, что теперь оно нет относительно чего оно измеряется. Вот. А Бог в нем и альфа, и омега, начало и конец. Более того, предполагаю, что мы обретем новые качества в Боге, когда будем в вечности. Поэтому и высказывание ваше, которое вы говорите, что не останется времени, сегодня мы говорим, осталось мало времени. И что времени не будет, все-таки больше, я посмотрел, относится к глаголу «существовать», а не к глаголу «быть», «измерять». В смысле «не будет», в смысле «не будет» возможности измерять. Уже все, придет событие какое-то. Это вот первый вопрос. Здравствуйте, а теперь можно заявить, что руководство Америки и Европы – сборище сатанинское, по вашему мнению? По поводу руководства сложно сказать. Знаете, там бывают и хорошие люди. Вообще политика – дело грязное, говорят все политики. Это вот вне зависимости от стран. Думаю, что там много, безусловно, лжи со всех сторон, и пытаться из политика сделать святого – это достаточно сложно. Хотя есть добрые намерения, и сердце царя в руке Господа, и Бог управляет в том числе и языческими царями. Помните, когда они пленили Израиль, и мы уже вспоминали историю с Даниилом, как он пережил многих царей. И он им не противился, но являл каждому Бога. И там царь говорил, помните, он говорил, царь, вовеки живи, да? А царь отвечал, вот Богу, которому служит Даниил, всем теперь поклониться, да? То есть очень важно, чтобы мы не были такими немножко примитивными судьями. Каждого Бог ставит на свое место, и с каждого Бога будет абсолютно с каждого спрос. Главное нам исполнить волю Божию в нашей жизни. Раз Бог ставит, то, конечно же, Бог ставит с определенными задачами. Как человек исполняет эти задачи? Да, действительно, это сложно в современном мире. Но вот так вот подводить итоги сразу и говорить про Америку, Европу или какие-то другие страны, я не решаюсь, потому что написано «не выдергивайте даже похожие на плевелы какие-то явления или людей». Делать преждевременный суд – это значит себя вознести хотя бы на уровень Бога или даже выше. Что вот Бог-то как раз не судит, а я-то вот как раз бы сейчас бы все разобрался бы. Поэтому здесь очень большая опасность вот войти в гордыню и в такое преждевременное осуждение. Не судите, да не судимы будете, каким судом судите, таким и вас будут судить и так далее. Это написано все в Новом Завете, учение Иисуса Христа. Вот интересно, как вы относитесь к такому понятию «из двух зол выбирать меньше» в контексте Достоевского, его Софьи Мармеладовой, произведение «Преступление и наказание». Ну, в принципе, я ответил так, принципы Библии распространяются на всех человеков. Вот иногда мы загоняем сами себя, что у нас выбор либо зло, либо плохое зло. Ну, так мы его условно назвали бы. На самом деле у нас есть выбор не делать ни то, ни другое зло. Вы помните историю с Софией, но, по крайней мере, она как бы торгует своим телом для того, чтобы спасать свою семью, и вроде бы она оправдана, и вы пишете, что... На мой такой ответ вам, я уже переписку нашу довожу до сведения всех наших слушателей, что это размытый ответ. А вот если бы конкретно, такой случай был бы на земле, девушка жертвует своим телом для своих близких. Ну, иногда бывают люди немудрые, которые совершают поступок и выбирают меньшее зло на этапах богопознания. Я предполагаю, что, живя по законам этого мира, этой жизни, люди иногда совершают и такие выборы, которые вы меня подталкиваете, Александр. Но я хочу сказать, что история Сидраха, Месаха и Авденаги, той же книги Даниила, показывает нам, что они сказали, ни при каких условиях мы не поклонимся. Не поклонимся греху или в том случае истукану. И даже если ты сожжешь нас, мы помним, да, ослушавшихся волю царя, значит, повелителя, были брошены вот в эту печь. И там остались живы. Поэтому надо всегда искать вот эти источники жизни, даже проходя долинами смертной тени. Не преклониться под чужое ярмо, под ярмо грехов. Никакой грех. Стараться искать у Бога сил, мудрости. И вот в этом там и нужна нам мудрость. Как поступить в той или иной ситуации. Вот за этой мудростью приходит к людям, прожившим определенный период и собравшим эту мудрость. Поэтому есть старцы, есть старшие люди в церкви, учители, пасторы, такие копилочки, что ли, человеческих историй. У меня, кстати, есть тоже своя небольшая копилочка, чем я стараюсь с радостью со всеми вами делиться. Здравствуйте, тот же Александр задает вопрос, а что вы думаете о специальной военной операции России на Украине? Ну, ответ мой уже звучал, у греха есть своя логика. И войны, почему они происходят в этом мире, есть своя логика. Вот логика завладеть чьим-то, или логика защититься, или логика на кого-то напасть, логика проявить силу и только таким образом почувствовать себя в безопасности. У христиан своя логика – быть в Боге и с Богом, и быть безопасным. Когда наступит Царство Христа, то написано, перекуют мечи свои на оралы и не будут более учиться воевать. И Исаия пророк нам напоминает об этом. Я верю в такое царство, оно грядет уже, есть признаки этого пришествия. Все те же войны, про которые мы говорим, это признаки пришествия Христа. И Христос предупреждает, когда вы это все увидите, не ужасайтесь, но восклонитесь, то есть поднимите глаза. «Ищите меня», как Давид говорит, «возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя». Горы – это тоже высоты. Поэтому вот так бы я ответил на ваш вопрос, Александр. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да благословит нас Бог. Надеюсь, что вы пришлете ваши вопросы и в течение недели, и, может быть, будете готовы подсобрать вопросы к следующей пятнице. Да благословит вас Бог, мира вам Божьего и благодати. До свидания. Надеюсь услышаться в следующую пятницу.